Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. 45 минут самого важного о войне, фронте и оккупации. Сегодня понедельник, 27 января. Сегодня будем говорить вот о чем. Армия России ускорила свое продвижение в Торецке. Проект Deep State 3 дня подряд сообщает об ее успехах в этом городе. Последнее обновление от аналитиков за 27 января показывает, что агрессор даже вырвался за пределы города на северо-западе, в сторону ключевой для обороны свободной части Донбасса – Константиновки. Почти вся территория самого города уже в красной и серой зонах. Также РФ де-факто заканчивает оккупацию Великой Новоселки на юге Донбасса. Согласно карте Deep State, в серой зоне остается только маленький кусочек поселка на северо-востоке. Северо-западе, прошу прощения. Американский институт изучения войны отметил в своем отчете за 26 января, что пока непонятно, смогут ли истощенные российские войска пойти дальше в Великой Новоселке. Что касается Торецка, то аналитики допустили, что возможная переброска войск агрессора на это направление будет говорить о новом приоритете Российской Федерации, именно захвате Константиновки. Сегодня в студии поговорим о том, куда Россия пойдет после оккупации Торецка и Великой Новоселки. Может ли уже этой весной начаться битва за Константиновку, город-ключ к свободной части Донбасса? Какие планы у Путина на Беларусь, где состоялись очередные псевдовыборы президента? Сегодня с нами будут начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады генерал Хрунжева Марка Безручка Иван Секач. Бригада держит Великую Новоселку. Расспросим о ситуации там. Полковник запаса литовских вооруженных сил Вайдотас Малинионис и белорусский политолог и руководитель Центра политического анализа и прогнозов в Варшаве Павел Усов. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите на наши вайбер и телеграм плюс 38-095-151-9505. Их номер, они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные зададим экспертам в студии. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новый выпуск нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, если смотрите нас на YouTube. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На Часово-Ярском участке Генштаб сообщает о 21 штурме за сутки. И это рост активности по сравнению с прошлой неделей. Агрессор атаковал в Часовом Яру и на его южном фланге, в Ступочках и Белой горе. По данным Deep State, линия не менялась. Генштаб сообщает о боях в районе Торецка. За выходные, по данным Deep State, противнику удалось еще дальше продвинуться в северную часть города. Под контролем сил обороны остаются небольшие участки в северных и южных кварталах. Остальное – серая зона. Западный край Донецка. На Покровском и Кураховском участках российские войска провели суммарно 78 атак за прошлые сутки. В целом за выходные ситуация в основных точках такая. С юга от Покровска и Мирнограда было продвижение россиян в Котлино, констатирует Deep State. Штурмы, по данным Генштаба, идут в Промени, Миролюбовке, Шевченко и Зеленом. В западном направлении до Черетинского выступа войска РФ продвинулись в Андреевке, Петропавловке, Новоелизаветовке и Надеевке. Атакованы районы Удачного и Успеновки. В районе Воздвиженки к востоку от Покровска атаковано Водяное второе и Елизаветовка, но продвижения не было. На Кураховском участке в Дачном вырисовался клин на запад вдоль трассы. На юге Донецкой области российские подразделения продолжают атаковать с южной стороны от Кураховской трассы. Возле Янтарного, Разлива, Константинополя и Сухих Ялов. Последних есть продвижение. На Великоновоселском участке, по сообщению Генштаба, атакованы Великая Новоселка, Новоселка и Раздольная. Агрессор, по данным Deep State, оккупировал Времевку и почти занял Великую Новоселку. В пределах поселка остался лишь небольшой участок серой зоны. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке активность РФ, по данным командования, была только на Песчановском выступе. Фронт стабилен. На Лиманском участке идут бои под Грековкой, Новоегоровкой, Надией, Зеленым Гаем, Макеевкой, Ямполевкой и Торским. Линия тоже не менялась.
Удары по бронемашинам российской армии, которые атакуют прямо в городской черте Часов-Яра, показала 24-я механизированная бригада имени Королям Данила. Так агрессор проводил механизированный штурм, потерял в нем, как видно, 4 боевые машины десанта. Сейчас бои уже разворачиваются фактически в самой середине Часовьяра. Очень сильно пострадали дома. Фактически Часовьяр приближается к состоянию, в котором находится сейчас Торецк. А значит, совсем скоро войскам армии агрессора удастся продвигаться дальше. В этом городе украинским защитникам банально не за что будет держаться. Все здания, которые можно было бы использовать как форпосты для обороны, будут повреждены или уничтожены. Но еще вот такие вот кадры покажем из села Раздольное. Это участок фронта, который находится между Великой Новоселкой и Кураховской линией. Обстановку там показала 23-я механизированная бригада. Бригаде говорят, что в Раздольном оккупанты сделали хаб для накопления и уже оттуда выходят на свои дальнейшие штурмы. Ну и вот, как видим, украинские защитники наносят поражение с помощью ударных дронов. Подробнее о том, как развивались на протяжении выходных ситуация под Великой Новоселкой, поговорим сейчас с защитниками этого поселка. На связи 110-я механизированная бригада имени Марка Безручика, начальник службы связи с общественностью Иван Секач. Иван, здравствуйте, рад вас видеть.
Да, доброго. Зараз за камеру перевернувшись, вона...
Да, настраиваем мы сейчас связь с спикером 110-й отдельной механизированной бригады. Я напомню, что в Великой Новоселке очень долго продолжались бои, ну и сейчас, судя по карте Deep State, украинские защитники отошли из большей части этого поселка. Иван, расскажите, что у вас там сейчас происходит?
Ну, противник намагався, взагалі тактичний задум противника був зробити такий котел, тобто оточити наші оборонні сили в Великій Новосільці. Тобто перший задум його був з Нового Комара, верхньої частини робити удар, а потім знищити лівіше Нескучно виходити, тобто оточити повністю місто. Завдяки умілим тактичним діям наших захисників це провалився, такі задуми. І росіян змусили йти у лоб на Велику Новосілку. Вони стали заходити знизу та справа з Великої Новосілки. І вже там виникала невелика ситуація, така заточення наших підрозділів саме в Великій Новосілці. І тоді вже було прийнято рішення, щоб не втрачати людей, відвести на північну частину на Великої Новосілки. Взагалі там ситуація складна по самому забезпеченню наших підрозділів, бо річки не дозволяють нормально поставляти боєприпаси та підсилення, та продовольчо. І останні дні, останні тижні, тобто ми користувалися саме повітряною доставкою боєкомплектів та продовольства. Зараз бої продовжуються, більша частина Новосілки знаходиться під противником. Там фіксувалися їх флаговтики, там багато розуму не треба. Взагалі це у нас в них поставлено на пропагандистські рельси вся ця історія. Тобто вони вибігають, махають прапорами та забігаються обратно. За цей час навестися артилерії не вистачає. Там вони там на одну хвилину вибіжили, помахали, забігли, відео зняли і сховалися. Там FPV долітає за 5 хвилин. Тому не треба вважати, що вони там спокійно ходять і повністю контролюють. Це не так. Вони там знаходяться в вогневому мішку. Тобто ми їх постійно бачимо, де вони ховаються, і потрохи вибиваємо артилерію та FPV.
Іван, ну, американський інститут ізучення війни теж обратив внимание, що Росія очень активно роздуває якоби захват Великої Новоселки. От сообщили вони вчора, що якоби окупували весь цей поселок. І очень качають і по федеральним пропагандистським телеканалам, і по телеграм-каналам так званих Z-блогерів. От факт захвату Великої Новоселки. Ну, по мнению аналітиків, для того, щоб повлияти на западні країни, показати, що якоби, ну, нічого не виходить у українських защитників. Город за городом, поселок за поселком захватывается. Ну и кроме того, в Американском институте изучения войны в отчете свежем говорится, что остается непонятным, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше в Великой Новоселке, поскольку неясно, сколько боевой мощи еще сохраняют элементы Восточного военного округа российской армии после нескольких месяцев непрерывных наступательных операций. Иван, вы там находитесь вместе с побратимами. Сколько там сил российских? Что дальше вообще будет? Пойдут ли они дальше на север от Великой Новоселки? Смогут ли? Там же река.
Так, тут дивіться, тут така, я ж казав, що для нас річка створює певні проблеми для підтримання наших там опорних пунктів. Тут співвідношення приблизно по артилерії, по FPV, приблизно у нас паритет з противниками, але в піхоті в них більше, ніж 3-1 в піхотинцях. Тобто це класична історія з такою перевагою в піхоті. Звісно, будуть просування, бо просуватися. Бо це так написано в підручниках. 3-1 – це мінімально. Краще 7-1. В них зараз немає більш 7-1, щоб продовжувати максимальний рух. Тобто вони все одно впруться, впираються в річку. І там вже не йде про забезпечення, як в нас, а їм треба створювати плацдарм для подальшого просування. Тут є нюанси, тут треба проводити десантну операцію. Річка дуже глибока. Так, проскочити на понтони не важко навести, проскочити якось її переплисти дуже важко з озброєнням. Тобто тут прогнозуємо, що далі просування саме на цьому напрямку не буде, вони будуть слабкі місця в інших вже і переводити свої підрозділи на інші напрямки.
Покажем сейчас свежие кадры именно от вашей бригады с направлений. Это ночные кадры в российской пехоте. Ну, это вот те самые малые группы, да, которые просачивались в поселок и захватывали его, Иван.
Ну, там получается, что вони, ну, ми їх ж бачимо, як вони там все одно присуваються, ховаються в підвалах, відпрацьовують наша артилерія, там великі калібри, 150-ти. Їм треба підтримувати весь час там свій контингент, своїх людей. І вони постійно відправляють ці групи підсилення, тобто нові сили заводять там в підвали, в хати, щоб утримувати ті позиції, які вони зайняли. Це такі самі пересування, які ми фіксуємо і вибиваємо. Тобто противник тут несе величезні втрати, и наразі це тактична ситуація для них незручна.
Иван, ну а сейчас многие гадают, да, куда дальше может Россия перебросить эти войска, которые освободятся после оккупации Великой Новоселки, там они продолжат наступать, куда-то перебросят. Вы вообще как оцениваете там, ну, какое количество личного состава осталось на вот этом направлении? Сколько там техники? Насколько это опытные, боевитые войска? Вы же там постоянно наносили им, ну, вред, да, поражение.
Зрозуміло, що там бойові частини, які вже мають достатній досвід в бойових діях, це не якісь там новобранці, але дивіться, вони в більшості відправляють в такі от важкі, такі гарячі точки, вони направляють тих людей, які тільки-тільки підписали контракти, вони як розходник у них, а свій кістяк вони намагаються тримати в тилу. З приводу, коли далі вони будуть просуватися, треба, я казав, що треба зрозуміти, що у москалів немає стратегічного плану просування своїх військ. Вони будуть продовжувати тикатись, шукати слабкі місця і намацувати. Де вони будуть виходити, вони зразу будуть наливати туди більше своїх сил. Так вже йде з Очеретина, як ми повернулися з відновлення. Тобто вони вперлися в Очеретина, потім почали сповзати туди нижче до Городівки, потім вперлися в Покровськ, потім нижче пішли вони де. Тобто де в них вдається, вони туди кидають сили. Це не стратегічні бойові дії, це тактичні бойові дії. Вони кидають людей, ага, не пішло, ще кинуло, не пішло. Наприклад, ми почали фіксувати не менше використання кабів. Якщо повірити інформації саме з противника, що тут появилося F-16, то вони трошки відігнали їх авіацію, вони бояться тут літати. Але піхоти в них достатньо.
Спасибо вам большое, Иван. Иван Секач був спікер 110-й отдельно механізованої бригади імені Марка Безручка. Бригада держит направление на Великую Новоселку, но сейчас фактически агрессор завершил оккупацию вот этого поселка, и фронт проходит по линии реки Мокрые Ялы. Но вот, по словам спикера бригады, это такая серьезная достаточно преграда для дальнейшего продвижения армии Российской Федерации. Не стоит ожидать быстрого продвижения, ну вот дальше по этой череде населенных пунктов на север. А, возможно, будут пытаться армия Российской Федерации давить на других местах. Ну и на фоне вот оккупации Великой Новоселки армия России ускорила свое продвижение и в городе Торецк, за который идут ожесточенные бои, ну, уже очень много месяцев, и сейчас там продолжаются городские бои, дом за дом сражались украинские защитники с солдатами армии Российской Федерации. Достаточно долго там не было продвижения, но сейчас, судя по всему, степень разрушения в городской черте Торецка уже настолько велик, что армия России занимает все новые и новые территории в этом городе. Ну и проект Deep State 3 дня подряд сообщает об успехах армии России в Торецке. Последнее обновление от аналитиков за сегодняшний день показывает, что агрессор даже вырвался за пределы города на северо-западе в сторону ключевой для обороны свободной части Донбасса Константиновки. Почти вся территория самого города уже в так называемых красной и серой зонах. С нами Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил и эксперт организации Team Europe Direct. Вайдотас, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый вечер.
Вайдотас, рассказал я вкратце о ситуации в Торецке. Очень важный это населенный пункт, насколько можно судить. Именно поэтому украинские защитники так ожесточенно сопротивлялись дальнейшему продвижению. Но, судя по всему, падение Торецка – это вопрос дней, если не недель, если смотреть на карту боевых действий. Что дальше? Как вы думаете, там Константиновка дальше? Может ли бои за Константиновку уже этой весной, или если не зимой начаться, как вы оцениваете?
Понимаете, трудно сказать. Я же, как сказать, со стороны не имею возможности знать планов вашего генштаба, да, но то, что мы видим, например, что произошло за прошлый год, в 2024 году, да, так, Россия сумела завоевать за 24 год 0,66% вашей территории, да, то есть меньше 1%. А украинская сторона, вы сумели завоевать 0,22%, если смотреть, сравнивать с украинской территорией, да, русской территорией в Курске, да, так общий результат 0,44% за весь год. И территории, конечно, очень важны, и такой город, как Торецк или Покровск, которые являются логистическими, точками усиления, они очень важны, конечно, выдерживать, потому что если потерять эти самые главные точки, где логистика вся ходит, где самая подходящая и территория, и фортификация для защиты, конечно, это становится рискованно, что больше территории может российская сторона забрать. Но что самое главное, это, конечно, территория важна, но наша цель, конечно, главная цель, я думаю, что развал путинского режима есть, да, и территория важна, но тоже я понимаю, что украинская сторона понимает, что если ты потеряешь, например, маленький город или деревню, или город, ты сможешь его забрать обратно, но если ты потеряешь вооруженные силы или дух сопротивления, ты потеряешь все. Так что я думаю, вот это и есть игра такая. Это очень напряженная и довольно очень сложная игра. И конечно, надо фокусироваться на победу. А победа является, как я и говорил, развал путинского режима. Так что можно тут, конечно, смотреть на этом тактическом уровне, и это, конечно, тоже показатель, да, показатель, какой дух у ваших вооруженных сил и как вашему командованию, как сказать, удается справляться с этими сложными задачами. И, конечно, это показатель, вовремя ли логистика и весь суппорт, вся подмога подходит к вам. Так что это тоже надо смотреть очень внимательно, но как я и говорил, если сравнивать 24 год, 0,44% общее в пользу России, это по сравнению с тем, какие они потеряли потери, у них какие были, да, я помню, даже рекорды там были по 2000 сверхом погибших и тяжело раненых, да, за сутки. так это потери очень-очень значительные. И я уже не говорю это про живую силу, а можно тоже напомнить, что и техника тоже портится, да, и уничтожается. И, конечно, Россия тоже у них есть предел. И сейчас некоторые эксперты даже говорят, что 25-й год может для России быть, как сказать, очень, очень критичный, поскольку и их запасы и боеприпасов, и вооруженной техники, и танков, и бронетранспортеров с советского времени тоже заканчивается. А их технологии, их заводы таких потерь, которые они несут сейчас на фронте, не может восстановить. И еще надо напомнить, что сейчас ваши войска очень интенсивно атакуют вглубь России. Да? Тут и в Рязанской области атаковали очень успешно нефтеперерабатывающий завод, и это все, конечно, будет давать свои плоды. Мы еще, конечно, надеемся, что новый президент Трамп выполнит свое обещание, да, и сделает так, что цены на нефть упадут. Он дал уже, как сказать, знак для своих производителей увеличить достачу нефти. А мы знаем, что Россия это как газовая колонка. Они на этом и держатся. Так что это может быть даже и решающим, как сказать, предметом для окончания войны.
Вайдотас, а давайте немного о Литве, потому что есть много новостей из Литвы. Financial Times, американское издание, сообщило, что Литва и Эстония пообещали увеличить расходы на оборону до 5% ВВП на фоне соответствующих требований недавно вступившего в должность президента Соединенных Штатов Америки. Министр обороны Литвы Будрис заявил, что со следующего года Вильнюс намерен тратить на оборону 5-6% ВВП вместо текущих почти 3%, компенсируя эти затраты за счет государственных заимствований и сокращения расходов в других сферах. Ну а американское издание NBC News, телеканал, сообщает, что Европа готовится к самому экстремальному военному сценарию, поскольку начинается, ну, как назвали это журналисты NBC News, Трамп-Путин 2.0. В частности, Литва планирует установить мины на мостах, ведущих в Россию, и будет готова их взорвать, если кремлевские танки попытаются пересечь границу. Также якобы закуплены на склады зубы дракона, которые широко используются для фортификации в Украине. Вайдотас, Литва реально готовится к вторжению?
Ну, я думаю, что не только Литва. Польша, Финляндия, скандинавские страны, даже в Германии такие мысли есть уже, но они, как сказать, еще не так активно, как сказать, это показывает Великобритания и Франция. Так что я думаю, что подготовка во всех натовских странах на европейском континенте, она чувствуется. И эти 5%, то, что сказал наш министр обороны Давиле Шакалене и тоже подтвердил министр иностранных дел Будрис, это показывает, что это соглашение уже вроде и есть у правящего большинства в нашем парламенте, да. Но только есть, конечно, дискуссии, откуда эти деньги будут, как сказать, взяты. Но самое главное, что согласие есть, решение есть. Ну и, конечно, надо иметь в виду, что не только деньги важны, 5%, они, конечно, важны, но тоже очень важно, как быстро мы сумеем и как эффективно мы сумеем их, как сказать, использовать для подготовки своей защиты. Ну и что еще хотел я обратить внимание, что с 2022 года, с 2024 года в нашем регионе появилось понимание, что мы не отдельные, не раздельные страны, да, например, как Литва или Эстония, или там Финляндия, или Швеция сейчас, а мы регион, да, и вот эта регионализация, процесс уже начался. И вот это, например, показывает Joint Expeditionary Force создание с 2014 года, в которое входит натовские страны, но это не натовский проект, это балтийские страны, Скандинавия и Великобритания и Нидерланды, да. Так вот, это общие вооруженные силы, которые предназначены для реагирования на региональном уровне. И самое, что главное, интересное, что есть даже одна ядерная держава, это Великобритания. Так что вот эта регионализация, она началась, и этот процесс уже, как сказать, необратим. А это, как сказать, сотрудничество и слаживание общих решений и общих, и, как сказать, учений. Это очень важно, это может многократно помножить наши возможности, как сказать, эффективно защищаться. Так что эти 5% и у нас, и в Эстонии, это показатель и пример для тех западных стран, что, как сказать, они тоже могут, как сказать, подтянуться. И это тоже, я думаю, даст свои плоды.
Ну и у нас пару минут осталось. Там опять был поврежден вчера утром подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания, пролегающий через Балтийское море. Заработал уже миссия «Балтийский часовой» в рамках НАТО. Патрулировать будут силы НАТО, вот всякие подозрительные суда, которые могут повреждать подводную инфраструктуру. Ну, очень много вот этих инцидентов было. Вайдотес, а что происходит? Зачем это может быть Российская Федерация?
Ну, они видят, наверное, нерешительность наших, как сказать, лидеров. Страх, наверное, какой-то влезть в конфликт, и этим пользуются. Но я думаю, что уже созревает это понимание, да, и меры пожестче они подходят. И, например, вот это патрулирование, идея патрулирования на Балтийском море уже, как сказать, подходит к решениям. И первые шаги, как Финляндия, например, задержала один корабль, который прервал кабель между Эстонией и Финляндией, да. Ну и эти шаги, я думаю, что они должны быть более агрессивными и более координированными, и чтобы Россия, путинский режим понимали, что без ответа это не останется. Но, к сожалению, как сказать, решительности все равно еще не хватает. Это созревает, но я думаю, что понимание, что вот будем сидеть и ждать, и что-то пройдет, это исчезает. И я думаю, что только решительные действия может остановить гопников от агрессии.
Спасибо вам, Вайдотес. Были рады вас видеть. Вайдотес Малинионис с нами был, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct. Спасибо. К нам присоединяется белорусский политолог и руководитель Центра политического анализа и прогнозов в Варшаве Павел Усов. Павел, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте, добрый вечер.
Прошел очередной процесс, ну, который в Беларуси нынешний называют выборами. На них Александр Лукашенко якобы получил около 87% голосов, но остальные там кандидаты, так называемые, в рамках статистической погрешности. Павел, ну давайте вкратце, да, людям, которые, возможно, там не следят за политической жизнью Беларуси, расскажем немножко об этих выборах, почему в Европейском Союзе, ну, по крайней мере, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас заявил о том, что ЕС не признает легитимности этих выборов, чем они, ну, отличаются от предыдущих так называемых выборов? Ваше впечатление?
целом они ничем не отличаются от всех тех выборов, которые проходили в Беларуси в течение 25 лет. 25 лет, потому что Лукашенко сам-то правит уже более 30 лет, в этом году будет 31 год. Первые, единственные демократические выборы произошли в 1994 году, на которых и был выбран Лукашенко в качестве президента. Те последующие выборы президентские не признавались легитимными по той простой причине, что Лукашенко провел в 1996 году референдум, в результате которого узурпировал власть в стране и, по сути, стал пожизненным президентом, руководителем и диктатором Беларуси. Поэтому Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки никогда не признавали Лукашенко легитимным, законным президентом страны, и всегда выносился один и тот же приговор и оценка в отношении выборов, что они были недемократическими, несвободными и не отвечают стандартам международным. И оценка в целом, она, конечно же, ничем не отличается от той оценки, которая была сделана в 2020 году. И, по сути, как мне кажется, вообще никаких оценок не должно было быть озвучено по той простой причине, что если нет выборов, то и нечему давать оценки. Но, тем не менее, как мы понимаем, определенные политические процессы требуют какой-то реакции. Поэтому вот какая-то реакция была дана, но, по сути, она ни на что не влияет, она не определяет ни судьбы Беларуси, ни итогов этих выборов, ну и, конечно же, не влияет на положение Лукашенко. Отличие основное, если говорить о выборах, квазивыборов, еще раз подчеркну, никогда выборов демократических в Беларуси не было после 1994 года. Оценка этой электоральной кампании и ее отличие от других прежде всего в том, что они прошли в условиях тотальной зачистки политического и информационного поля в Беларуси. В Беларуси после 2020 года сформировался, по сути, неототалитарный режим, где никакая политическая активность, которая не легитимизирована, не соответствует интересам власти, не может существовать. Уничтожены все политические партии, уничтожены более чем 1000 общественных организаций, которые подрывали, скажем так, устои диктаторского государства, ликвидированные на территории Беларуси все более или менее независимые СМИ, и эта кампания проходила в условиях, вот, с одной стороны, зачистки тотальной, а с другой стороны, конечно же, давления и террора политического, и контроля. По сути, страна вернулась в эпоху Советского Союза в самых худших формах. И, естественно, единственный правильный выбор в этих условиях итог этих процессов – это вот то, что мы наблюдали вчера. Ничего сверхъестественного, неожиданного произойти не могло, и, по сути, и не произошло бы, потому что для того, чтобы какие-то воздействия на систему были, общество должно обладать ресурсами, ну или, по крайней мере, действовать в условии полусвободы. А на сегодняшний день даже полусвободы в Беларуси не существует.
Ну, я так понимаю, что более 1000 человек, вот Анна-Лена Бербок, глава МИДа Германии, сообщила о том, что 1200 человек в Беларуси продолжают оставаться невинно заключенными. Ну, то есть это тоже нужно отметить, да, что очень многие политические активисты сейчас по политическим причинам находятся в тюрьме. Ну, и в частности, из-за этого невозможны какие-то события, как в 2020 году, допустим, да, какие-то протесты, любые движения обезглавленные, ну, и атмосфера страха в городе. Ну, на фоне вот этих так называемых выборов Лукашенко заявил, что Беларусь получит от Российской Федерации ракетную систему «Орешник» со дня на день. Он рассказал, что мечтает о том, чтобы разместить «Орешник» ближе к Смоленску. При этом он сказал, что объекты поражения не должны располагаться слишком близко или слишком далеко от этой системы. Он сказал, что рассматривает размещение «Орешника» где-то возле России, ввиду того, что это якобы совместное оружие России и Беларуси. В связи с этим вопрос к вам, Павел, ну, получили вот эти легитимисты Лукашенко и Путин новые сроки, да, так сказать. Какие планы у Путина на Лукашенко и на Беларусь вообще в войне против Украины, ну и против Запада, да, вот этот орешник сейчас появится на территории Беларуси?
Тут ряд, может быть, действий и подходов, прежде всего, подходов в отношении Беларуси со стороны Путина, но и также подходов со стороны Лукашенко не только к России, но и к Западу. Ну, дело в том, что Лукашенко, насколько бы он не был зависим от России, все же надеется получить пространство для маневра в отношениях с Западом. Он делает пока что такие минимальные усилия для того, чтобы начать хотя бы неформальные контакты с Западом. Для этого были назначены определенного рода прозападники в администрации президента. Это Петкевич Наталья, заместитель руководителя администрации президента. Руководителем администрации является Крутой, бывший вице-премьер Беларуси и посол Беларуси в Москве, а также новый министр иностранных дел. Эти назначения были в прошлом году. Рыженков, скажем так, это дети гнезда Макея. Владимир Макей был министром иностранных дел Республики Беларусь, был руководителем администрации президента, и при нем отношения с Западом достигли самой высшей точки развития, сближения. И Лукашенко хотел бы использовать эту избирательную кампанию и этих людей для того, чтобы каким-то образом навязать, ну, конечно, партнерских отношений не удастся восстановить, но, по крайней мере, какие-то контакты и каналы взаимоотношений с Западом с тем, чтобы получить поле для маневра в перспективе. Для него...
Павел, минутка у нас осталась, к сожалению, да, и вот...
Да, ну, для него очень важно, чтобы война в Украине не закончилась на условиях Путина. Если война в Украине закончится на условиях Путина, Беларусь станет, по сути, пространством контроля и господства России. Этого Лукашенко не хотел бы. В свою очередь, Россия заинтересована в том, чтобы Беларусь никогда в перспективе ближайших лет уже не могла оторваться от России. Поэтому все будут задействованы ресурсы для того, чтобы сохранить контроль над Беларусью.
Спасибо большое, Павел. Павел Усов был вместе с нами, белорусский политолог. Но обсуждали мы результаты так называемых выборов, псевдовыборов в Беларуси. Ну, как видим, есть трения между Москвой и Минском и разные совсем интересы. Мы идем дальше. С 29 января переселенцы смогут подавать заявление на возмещение арендной платы за жилье. Это экспериментальная правительственная программа, которая рассчитана на 2 года. Правда, есть ряд условий. Кто может получить субсидию, в каком размере и что для этого нужно, разбиралась моя коллега Валентина Ревизко. Валя, привет.
Привет.
Кто может получить субсидию?
Во-первых, получить субсидию могут переселенцы, которые переехали с оккупированных территорий из зон, где активные боевые действия, в любой регион Украины, который подконтролен правительству Украины. При таких условиях, во-первых, они не должны иметь собственного жилья на территории Украины больше, чем 13,65 квадратных метра на каждого члена семьи. Либо же, если они такое жилье имеют, но оно повреждено или разрушено вследствие российской агрессии, и этот факт зафиксирован в государственном реестре разрушенного и уничтоженного имущества. Также на субсидию могут претендовать те переселенцы, чьи расходы на аренду больше, чем 20% совокупный доход их домохозяйства. И я хочу обратить внимание, что здесь речь идет именно о домохозяйстве, а не о семье, потому что домохозяйство – это люди, которые живут вместе на одной жилплощади, вот на той, которая берется в аренду. Это может быть одна семья, это могут быть две семьи, и это могут быть вообще не родственники, а, например, люди, которые состоят в гражданском браке.
Ну и очевидно, что договор аренды должен быть официально оформлен, да, а не, как бывает иногда, на словах.
Более того, договор аренды должен быть не просто подписан на бумаге от руки, это должен быть заполнен такой большой основательный документ, который разработал Кабмин, такой типовой проект договора на 11 страницах, где очень подробно расписывается, кто будет жить в этой квартире, конкретно все их паспортные данные, идентификационные коды, вплоть до указания, какие животные будут жить вместе. Там же также указывается, какая будет арендная плата, какие будут коммунальные платежи, что есть в квартире. И, судя по комментариям переселенцев в соцсетях, это может стать проблемой, потому что не все хозяева квартиры готовы, во-первых, светить свои доходы, а во-вторых, могут быть не готовы идти подписывать вот такие вот очень подробные документы. И именно для того, чтобы стимулировать владельцев жилья участвовать в этой программе, Кабмин обещает им возмещать налог, налог на доходы физлиц и военный сбор.
Ну, Валя, кому точно откажут в этой субсидии? Да, мы сейчас поговорим про сумму возможной субсидии, но кому не стоит рассчитывать здесь переселенцев на нее?
Во-первых, тем, кто уже получает так называемые деньги на проживание. Это вот те самые 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен на ребенка. Также те, кто участвует в программе «Прыхисток». Следующая категория, такая вот имущественная, это если, например, у кого-то из членов домохозяйства на депозите обнаружат при проверке более 100 тысяч гривен. Либо же узнают, что за 3 месяца до того, как подавали заявление, кто-то из домочадцев купил машину не старше, чем 5 лет, либо же купил какой-то товар или оплатил услугу больше, чем на 100 тысяч гривен. Но это не касается оплаты образовательных услуг и медицинских услуг. Также откажут в субсидии точно переселенцам, если в составе домохозяйства есть 2 и более взрослых человека, здоровых человека, которые могли бы работать, но не работают и не стоят на учете в службе занятости. И тут тоже есть исключение. Исключение дается, если человек присматривает за ребенком до 14 лет, либо же за ребенком с инвалидностью до 18 лет, либо же за пожилым членом семьи старше 80 лет.
Ну и давай самое главное, да, как будет рассчитываться сумма этой субсидии, сколько?
Суммы этих субсидий будут рассчитываться индивидуально, можно так даже сказать, в ручном режиме. Будут рассчитывать сотрудники пенсионного фонда на основании документов, которые будут подавать люди, и специальные формулы, в которой учитываются такие факторы, как средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры площадью 35,22 квадратных метра, это 193,6 гривни. Также социальная норма жилья 13,65 квадратных метра на человека, на каждого члена домохозяйства. И также в этой формуле есть корректировочный коэффициент. Он отличается в разных областях Украины, и в пределах каждой области он разный для большого города и для маленького населенного пункта. Также назначение субсидии и ее размер будет зависеть, конечно же, от совокупного дохода домохозяйства. Приведу такой пример, который мне прислали по моему запросу из пенсионного фонда. Допустим, есть семья, в которой 2 взрослых, 2 детей до 14 лет, они снимают квартиру площадью 55 квадратных метров в Тернопольской области, и ежемесячная арендная плата составляет 10 тысяч гривен. При этом совокупный доход такой семьи 30 тысяч гривен. Так вот, в результате всех расчетов и принятия во внимание всех факторов этой семьи, им будет назначена субсидия размером 3184 гривни. Как именно происходят эти расчеты, на конкретном примере я рассказываю в своей статье, которая выйдет буквально завтра-послезавтра на сайте «Радио Свобода», и каждый желающий сможет подставить туда свои данные и, в принципе, посчитать, полагается ему вот эта вот субсидия или нет.
Да, действительно, это уже интересный пример. Спасибо за пример, потому что, ну, столько условий, да, что кажется, что это нереально. Ну и самое тоже такое важное, да, куда обращаться, какие документы подавать тем, кто решится подавать на субсидию?
Во-первых, куда обращаться? Можно прийти лично в любое отделение пенсионного фонда или ЦНАП. Кроме того, правительство обещает подготовить и перечень так называемых уполномоченных банков, которые тоже будут принимать документы. Это если приходить лично. Также можно подать онлайн, но для этого нужно, чтобы и у переселенца, который захочет оформить аренду, и у собственника жилья были уже сгенерированы электронные подписи. С 29 января на электронном портале веб-услуг пенсионного фонда должна открыться специальная опция, это нам также сообщили в пенсионном фонде, где можно будет заполнять документы. Там как раз вот когда переселенец зайдет на этот веб-портал в свой кабинет электронный, там он увидит шаблоны вот этих вот документов, которые должны быть поданы, заполнит их, поставит свою электронную подпись. После этого эти документы станут доступны для арендодателя. Он также сможет заполнить их и поставить свою электронную подпись и отправить на согласование в пенсионный фонд. Хочу сказать, какие необходимые документы. Самое главное – это подписанный договор аренды, вот тот, о котором я рассказывала, большой документ. Заявление на предоставление субсидии – это также специально разработанный шаблон Кабмином, который будет либо же в отделении пенсионного фонда или ЦНАПе выдадут людям, либо же он будет на электронном портале пенсионного фонда. Дальше обязательный документ – это свидетельство о праве собственности на жилье, либо же другой документ, который подтверждает возможность распоряжаться этим жильем тому, кто будет сдавать его в аренду. Это три основных документа, но там нужно будет еще приносить, либо же докладывать скан-копии в онлайн по требованию пенсионного фонда, потому что такие требования будут. Например, это могут быть документы, скан-копия о расторжении брака, о заключении брака. Это могут быть документы, скан-копии документов о рождении ребенка, об опеке и так далее. То есть множество документов.
Да, ну давай за вот этими всеми деталями, да, призовем нашу аудиторию дождаться твоего материала, твоего текста, где будет все точно и последовательно описано. Валя, спасибо тебе большое. Валентина Левицкая, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал